Вітаємо наших радіослухачів на хвилях обласного радіо «Скіфіат-центр». В ефірі програма «Час довіри». Доброго вечора. У студії ведуча програми Марія Лебідь. Гість нашої студії сьогодні, як завжди, архімандрит Боголєб, настоятель Успенського храму у Кіровограді. Отже, сьогодні ми з вами разом вирішили поговорити про таку дуже важливу тему, як виховання покоління, яке...
Тим більше в світі почавшогося нового учебного року.
Так, да? Яке має будувати Україну далі. Яким воно буде? Що треба зробити, щоб це було покоління моральним, успішним, цілеспрямованим, патріотичним і ефективним?
Знаете, я часто говорю на эти темы с разными людьми, с разными аудиториями, и каждый раз, практически всегда, мы приходим к одному такому важному выводу. Если в нашей системе образования, но я подчеркиваю, системе образования, я бы сказал, сквозной, начиная с семьи, начиная с детского сада, школы, естественно, где-то в этом должна участвовать, безусловно, и церковь. Я сейчас не говорю о том, что мы должны как-то влиять на эти процессы, но мы можем участвовать. Вот в этой всей системе образования личности, как таковой, должна быть компонента однозначно какого-то морального, этического воспитания, нравственного воспитания. Кто-то называет это воспитание религиозным, кто-то называет это светской этикой. Я сейчас не об этом хочу сказать. Просто, безусловно, существует актуальная проблема, которая заключается в том, что без этой компоненты в наших детях невозможно будет воспитать ни уважение к старшим, ни к родителям, ни уважение к своему отечеству, ни каких-то других ценностных ориентиров, которые необходимы в жизни всех нас. Сегодня, к сожалению, происходит страшнейшая деградация. Обратно-таки, не поймите меня превратно, я не хочу сгущать краски, но действительно мы уже потеряли за время независимой Украины несколько поколений молодых людей. Потеряли в каком смысле? В смысле воспитательного процесса. То есть сегодня эти люди не имеют тех ценностных ориентиров, тех, я бы сказал, стержней, которые необходимы для того, чтобы была нация, для того, чтобы было государство. Я всякий раз, когда, знаете, вот говорю об этом, безусловно, находятся оппоненты, которые говорят, дескать, ну вот, церковь хочет монополизировать какие-то отношения вот в этом, в этой сфере.
И,
да, как-то влиять на это. Ну, поверьте мне, на самом деле это не так, потому что если бы церковь это хотела, то церковь должна была бы иметь инструментарий. К сожалению, сегодня у церкви таких возможностей нет. Вам говорю однозначно и честно, что у церкви нет возможности сейчас дать в каждую школу, я бы сказал, грамотного, образованного священника, который бы мог, ну, где-то вот нести доброе, светлое, вечное. То есть такого нет. Поэтому, поверьте мне, церковь не может однозначно вот желать этого, того, чего как бы реализовать она сейчас на данном этапе не может. Но, безусловно, церковь понимает, что без этого, поверьте мені, воспитательний процес невозможен.
Я мушу сказати ще й тому, що, на жаль, потік негативного із засобів, через засоби масової інформації збільшується, і ми бачимо вже його результати.
Ну, знаєте, я от прошу прощення, хоч і пользуюсь от вашим медійним ресурсом, да, но буду где-то критиковать. Вот посмотрите, я телевизор смотрю редко, ну, в основном смотрю какие-то программы новостей. Понимаете, ну, это просто лавина какого-то такого, знаете, пессимистичного и катастрофичного, и криминалистичного вот нашего бытия. Понимаете, как, такое ощущение, что ничего, кроме каких-то катастроф, каких-то преступлений, убийств, еще каких-то страшных, безусловно, случаев у нас не происходит. Понимаете, ну то есть вот этот негатив, который выплескивается, это вообще, конечно, очень плохо для всех. Но я бы сегодня хотел в свете вот этой темы немножко как бы затронуть тему опыта. Потому что вот часто говорят, да, а вот вы себе там придумали, по Конституции церковь отделена от государства, и все, и никаких вопросов быть не может. Все правильно. Безусловно, мы живем в рамках наших законов и должны соответствовать этому правовому полю. Но я приведу пример сегодня, возможно, где-то как бы не совсем уместный, но это пример европейской страны, которая является Германией, вот, и в которой на уровне законодательной, даже на уровне Конституции закреплено о том, что в школах должно преподаваться ну, такой предмет, как там называется религия. Естественно, этот предмет, он имеет разные, скажем, свои проявления. Допустим, если родители хотят, чтобы это были, допустим, религия рассматривалась там протестантская, да, там, ну, если можно так сказать, то есть христианская, да, но в протестантском видении, или, допустим, в католическом видении, а может быть, даже это ислам, может быть, и так далее. То есть закон этого не запрещает, он не регламентирует конфессиональность, он регламентирует только порядок выбора родителями преподавания для своих детей того или иного вот направления религиозного и так дальше. Должен сказать, что в Германии это, наверное, самый старый предмет, потому что исторически так сложилось, что во всех учебных заведениях, тем более старых, древних, которым полна, естественно, Европа, естественно, преподавание религиозных воззрений, преподавание богословия являлось, ну, наверное, самым-самым первым. Нужно сказать, что в Германии, ну, где-то 60% учащихся являются католиками, 23% являются протестантами. К слову сказать, что православных там где-то всего лишь 0,2%.
Ну, это но... не заважає їм будувати успішне, ефективне,
но это...
ефективну державу, яка є найсильнішою сьогодні економічною Європою.
Я не хочу как бы сейчас проводить однозначно такие вот параллели, но я думаю, что фактор духовного образования детей в этом играет не последнюю роль.
Очень... Давайте візьмемо історію, да. Скажіть. Якою була в 39-му році Німеччина настільки...
Кстати говоря, это период, когда отменили предмет религии в школах.
Але вот же
это...
вони зуміли це зрозуміли?
Конечно, они потом, вот я же еще раз говорю, после 45-го года снова этот предмет был введен. Ну, еще был период в 19-м году, когда Веймарская республика там была, ну, это были такие будоражные годы в Европе и так дальше. То есть это годы, когда действительно вот было деструктивное, я бы так сказал, нестабильное, да, и вот сразу это... Ну, не в том дело. Скажу тезисно. С 7 до 19 лет в так называемых лицеях, гимназиях Германии преподают предмет религии. Я еще раз говорю. Этот предмет может иметь разные направленности. Он может быть корректироваться 2 раза в неделю. Это вот не раз, не факультативно, как, допустим, у нас, а этот факультатив уже даже отменили. Но 2 раза в неделю. Причем эта оценка идет в аттестат. И интересно, что преподают этот предмет, естественно, как священники, так и светские люди, которые имеют высшее богословское образование. Поэтому во всех практически университетах Германии существует кафедра теологии, то есть кафедра богословия, которая готовит соответствующих специалистов вот в данном направлении. И это, я еще раз говорю, обращаю внимание наших радиослушателей, это есть практика нашей Европы, куда мы так все стремимся. Я хочу объективно как бы осветить эту проблему. Значит, очень важно, что религия изучается не культурологически, как у нас, да, допустим, ну вот есть такие традиции, а, безусловно, религия изучается как бы как непосредственное понимание тех или иных вопросов. То есть этот предмет имеет прикладной характер. Это не просто, знаете, вот рассказ о том, что наши бабушки или дедушки верили в то-то, в то-то, а вот почему там на Пасху, допустим, мы там святим что-то или на Преображение что-то святим. Я подчеркиваю, что этот предмет призван дать возможность молодому человеку понять, как ему поступать в тех или иных ситуациях, чем ему руководствоваться в данных проблемах жизни или каких-то обстоятельствах, которые возникают у него. То есть очень важный момент. Можно сказать таким термином интеграция вот этих знаний, религиозных знаний в жизнь, в конкретную жизнь. Это не призыв, я еще раз говорю, не нужно бояться там каких-то фанатических лозунгов, там этого нет. Безусловно, там это контролируется, там нету, очень светско относится. Кстати говоря, нужно сказать, что нету единого учебника преподавания этих предметов. То есть нет, учитель сам, его контролирует, безусловно, но он сам подбирает те методики на основе, возможно, разных разработок, которые вот более он видит правильными в этом отношении. Очень интересно, что существует так называемый межпредметные связи. То есть, когда, допустим, на уроках биологии, рассматривая теорию, допустим, происхождения видов Дарвина, да, то сразу же на уроках по религии детям дают альтернативный взгляд. Это очень важно. Не, понимаете, да, совершенно верно. То есть, детям предлагают понимание не просто вот такое, знаете, узкое, консервативное, если хотите.
Им
а вот
дают, можно измыслить.
Совершенно верно, да. То есть, тем более, что, понимаете, ведь теория Дарвина – это только лишь теория.
Чуть мыслить.
Совершенно верно, да. И это за заставляют детей каким-то образом понимать происходящие события, не, понимаете, не надевать им шоры. Вот вам проявление демократии. Очень важно, что, я уже сказал, нету единого какого-то учебника и нету какого-то единого плана изучения этих предметов. То есть они, безусловно, имеют какие-то свои понимания, потому что, я еще раз говорю, если родители выбирают преподавание для своего чада, допустим, протестантизма, то это не значит, что Знаете, ребенок будет только лишь изучать какие-то моменты протестантского. Есть случаи, когда протестанты специально отдают своих детей в католические, так сказать, гимназии или в католические классы, где они воспринимают как бы информацию о католицизме. И тем самым развиваются. И тогда у них есть возможность выбора. То есть, ну, родители вот так вот поступают. Это есть. Очень интересно, что, понимаете, в государственных школах Германии, как правило, не занимается воспитанием в том смысле, как это понимают у нас. Школа там, в том числе и предмет религии, дает набор знаний и навыков к их применению. Чтобы человек пришел в свою среду, в свой коллектив, в свою семью, в свою общину, если хотите, и уже как бы подготовленным, да, вот имеющий знания, имеющий навыки, и эти знания применял бы уже в повседневной жизни. То есть, понимаете, нету диктата, с одной стороны. То есть, вот у нас мы
это
стремимся...
Это не добре, бо це не відштовхує.
Совершенно верно. Мы ведь стремимся к тому, чтобы, скажем так, у нас было такое вот европейское образование, мы там принимаем там Болонскую систему, мы еще там вот как-то стремимся все эти цивилизационные, скажем так, моменты для себя перенять. Но вот важно, что, понимаете, школа, она воспитывает как бы посредственно, потому что действительно личность там не обрубывает, знаете, обтесывает вот как нужно для сегодняшнего момента, да? Эту личность максимально развивают, давая ей знания, давая ей навыки применять эти знания. И говоря, что вот теперь, основываясь на тех или иных знаниях, пожалуйста, выбирайте, делайте свой выбор. Я вот приведу пример. Вот всегда, когда говорят о том, а вот как нам... Я сейчас еще раз повторяю, не агитирую родителей броситься там в управление образования и говорить, что вот, дескать, давайте сейчас мы будем вводить факультативно или как-то дополнительно уроки религиозного воспитания или светской этики. Но мне бы хотелось, чтобы вы, дорогие радиослушатели, дорогие родители, понимали, что без этой компоненты, без этого аспекта образовательного, ну, невозможно воспитать личности. Кто-то скажет, ну как воспитывать? Вот церковь предлагает свои какие-то технологии, методики и так дальше, а вот они ведь не светские. Хорошо, я вот приведу вам просто такой пример. Когда-то еще воина Лука, это святитель такой был у нас, профессор хирургии, лауреат Сталинской премии, известнейший человек в Советском Союзе, который был епископом православным, он провел очень прекрасные исследования, из которых, значит, он как бы пересмотрел взгляды 260 известных естествоиспытателей разного времени и вывел, что 2% из этих людей были люди нерелигиозные, 6% были равнодушными к вере, и 92% этих ученых умов, среди которых был Фарадей, Ом, Кулон, Ампер, Вольт, Паскаль, Эйнштейн, Ньютон, Кант, Декарт и так дальше. Все они были людьми религиозными. И поэтому, когда вот учитель говорит, а как я, допустим, на математике расскажу о там, каких-то моментах? Очень просто. Вот я специально выписал известнейший русский ученый, умерший, к сожалению, в эмиграции в 1942 году, Иван Панин. Вот он проанализировал Ветхий и Новый Завет и установил, знаете, математические параметры написания Библии. То есть книга, которая писалась на протяжении 400 лет, точнее, даже, простите, перерыв 400 лет был, но писалось на протяжении 1600 лет. Так вот, в этой книге, в этом священном нашем писании христианском, нельзя убрать ни одно слово, ни одну буквочку, потому что рушатся математические законы ее формирования. Понимаете? То есть, это сказал ученый-математик. Я вспоминаю того же Эйнштейна, который говорил, я верю в Бога как в личность, и по совести могу сказать, что ни одной минуты моей жизни я не был атеистом. Можно вспомнить нашего брата-таки советского академика Бориса Рауншенбаха, который сравнивал, скажем, эти понятия и говорил, вот что тайна Святой Троицы объяснять математически. Он говорил, что есть трехмерный вектор, проекции на оси координат имеет независимое существование, но оно берет свое начало в едином пространственном векторе. То есть вот это математически. Можно говорить о других, допустим, известнейших ученых, которые, ну вот, допустим, Луи Пастер. Я мыслил и изучал, потому и стал верующим, подобно бретонскому крестьянину. А если бы я еще более размышлял и занимался науками, то сделался бы таким верующим, как бретонская крестьянка.
Дякую вам. Нагадаю, на радіо Скіфіа-Центр звучала програма «Час довіри». Гостем нашої студії був, як завжди, архімандрит Боголєб, настоятель Успенського храму у Кіровограді. Наступна наша програма звучатиме в ефірі наступної суботи о 18:45.